Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». Я Ксения Туркова. Как всегда, со мной в студии, но в своей домашней студии удаленно. Алекс Григорьев, привет!
Привет! Я хотел сказать, что я сижу в кладовке, чтобы меня было лучше слышно. Это вот такое вот уникальное место, где наилучший звук в моем доме.
Да, как говорила старуха Шапокляк, это хорошо, что вы зеленые и плоские, вы лежите на газоне и вас не видно. А ты сказал, я сижу в кладовке, чтобы меня было хорошо слышно. Но сегодня мы будем с вами говорить о том, кто и как лечит президентов, в первую очередь американских, потому что мы говорим об американских президентах в этой программе. Но начать я бы хотела с того, что вот сейчас обсуждается, прямо сейчас, буквально в эти минуты, все обсуждают это в Фейсбуке, в интернете. Это вопрос о том, а не заразился ли Владимир Путин коронавирусом. Дело в том, что Путин встречался несколько дней назад с главным врачом инфекционного центра в Коммунарке, то есть это главная сейчас такая коронавирусная клиника, Денисом Проценко, а сегодня Денис Проценко объявил о том, что он заражен коронавирусной инфекцией, что его тест положительный. Ну и, соответственно, все гадают, а что же с главой российского государства. Как в этом смысле обстоят дела в Америке? Как-то инспектирует американский президент больницы, в которых лечат зараженных коронавирусной инфекцией?
Пока нет, к счастью, но в истории США было несколько примеров того, как врачи, лечившие президентов, скорее всего, серьезно ускорили летальный исход. Первый пример этого – это печальная история первого президента США Джорджа Вашингтона, который к тому моменту уже перестал быть президентом. У него заболело горло, заболела голова, он начал кашлять, почувствовал себя плохо. Это была какая-то инфекция, возможно, вирусная. Но врачи, которые съехались в его поместье Маунт-Вернон, Вирджиния, об этом, естественно, не знали. О вирусах еще не знали примерно в столетие. И, соответственно, они начали лечить Вашингтона так, как было принято лечить в те времена, то есть они начали пускать ему кровь. И пустили они ему такое количество крови, что бедный Вашингтон умер, судя по всему, именно от слабости, кровопотери, неспособности выбраться из достаточно ординарной по нынешним временам простуды.
А потом с врачом с этим что было?
Нет, это уже сейчас современные медики, анализируя историю болезни каких-то исторических личностей, проверяя, как их лечили, пришли к выводу, что это было, конечно, убийство, но вызванное не тем, что врачи были такие негодяи, мерзавцы, неучи, они действовали так, как было положено действовать в тех условиях. Есть второй пример, не менее показательный, 1881 года. То есть это уже почти через 100 лет после смерти Вашингтона. Президент Гарфилд стал жертвой покушения, в него попала пуля, и хирурги, которые сбежались спасать президента, они опять же действовали, как тогда было принято, без резиновых перчаток, которых тогда не было, не моя рук. Очень немногие врачи тогда мыли руки. И занесли Гарфилду инфекцию, от которой он благополучно и скончался. То есть врачи, честно говоря, отправили президента на тот свет.
В связи с этим возникает вопрос, как вообще выбирают врачей, которые лечат президентов? Они проходят какую-то спецпроверку? Кто эти люди?
Я начну с рояля в кустах. Как обычно, известно, когда президент США впервые воспользовался услугами персонального врача. Это был тот самый Джордж Вашингтон. Все это произошло 13 июня 1789 года. Я специально выписал эту дату. У Вашингтона возник фурункул на бедре, и для борьбы с этим фурункулом был приглашен известный врач Сэмюэль Барт. Он в Нью-Йорке основал ныне действующий одной из медицинских школ США, и он успешно вскрыл скальпелем этот самый фурункул, и Вашингтон прожил почти 10 лет после этого. Это вот самая первая медицинская процедура, которая была проведена президентом. А до середины 20 века врачами президента становились самые разные люди. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это были личные друзья президентов, либо друзья семьи, либо врачи, которые их лечили на протяжении длительного времени. То есть это были доверенные люди, которым президент доверял лично.
А если врач лечит президента, других людей он уже не имеет права лечить? То есть это как только личный врач? Как это работает?
До эры реактивных самолетов и ядерных боеголовок президентские врачи имели обычные практики, как правило, и, соответственно, им президент что-то платил за то, чтобы он был одним из многих клиентов. VIP-клиентом, но тем не менее. А в середине 20 века все изменилось кардинально. В Белом доме был создан медицинский центр, в котором, возможно, проводить самые сложные операции, насыщен медицинским оборудованием, говорят, очень хорошим. Там есть личный врач президента, который, как правило, военный, человек, подчиняющийся военной дисциплине. Он назначается по желанию президента, но не президентом. То есть президент должен сначала встретиться с некоторыми претендентами и поговорить с ними. Почему военный врач? Потому что опасность того, что президент станет жертвой какого-то несчастного случая, покушения, взрыва, какой-то катастрофы, получит травмы или ранения, с которыми лучше всех умеют обращаться врачи, имеющие опыт действий на поле боя, он достаточно высок. Но кроме вот личного врача президента, есть еще 3 или 4 других врача, которые либо врачи широкого профиля, либо на чем-то специализируются. Если у президента есть какие-то проблемы, о которых известно им, но неизвестно нам, есть соответствующим образом подготовленные медсестры и другие сотрудники. То есть медпункт Белого дома достаточно большой. И вот этот личный врач президента находится все время на расстоянии вот буквально вытянутой руки с президентом. Он всегда рядом, потому что он должен в любой момент быть способен оказать помощь. Иногда в кортеже президента едет машина скорой помощи. Иногда она незаметно замаскирована под что-то другое, но это обычная практика не только для США.
Угу. А есть ли специальные госпитали, в которые попадают президенты, если что-то происходит?
Президенты США всегда лечатся в военных госпиталях. То есть это такая традиция. В Вашингтоне есть центр Уолтера Рида, в котором проводится большинство операций, если такие требуются. Но это личное желание президента иногда, и иногда это потребности операции, которые необходимо провести. Президенты могут оказаться в другой больнице, где им что-то там сделают.
А вот если президент, допустим, попадает в больницу, но не в тяжелом состоянии, просто, может быть, у него какая-то плановая операция, или его болезнь такая, что он может работать, он в состоянии работать, он может это делать из больницы, руководить страной?
Он может, естественно, особенно сейчас, в условиях эпидемии, мы знаем, что это происходит. В истории США было достаточно много случаев, когда президенты действительно оказывались в такой вот ситуации, и врачи каким-то образом влияли на судьбы государства. Вот был такой президент Кливленд, в котором возникла опухоль во рту. Это было, судя по всему, онкологическое заболевание с соответствующими возможными последствиями. И в 1893 году была проведена совершенно тайная операция. На его личной яхте было привезено 4 хирурга, лучших хирурга страны на тот момент, которые удалили ему эту опухоль. Из-за того, что это была опухоль из полости рта, он некоторое время не мог говорить, поэтому он только писал, значит, его не показывали на публике. И о том, что операция прошла, стало известно лишь спустя примерно 10 лет после смерти Кливленда. Он прожил еще 15 лет после этой операции. Врачи ни слова никому не сказали, это была страшная врачебная тайна. И была вторая история, связанная с президентом Удро Вилсоном, президент, при котором Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, и он был автором концепции национального самоопределения, которая до сих пор широко применяется в международном праве. Вилсон пережил инсульт. У него левая часть тела была парализована, у него не видел один глаз. Он с трудом шевелился, с трудом дышал. И несколько месяцев он не мог выйти из этого положения. За ним ухаживали 2 человека. В комнату с президентом ходили только 2 человека. Его жена и его личный врач. И жена, судя по всему, тогда вот программа рассказывали об этом, она управляла государством, то есть она выходила к министрам и объясняла, что вот президент хочет сделать то-то или то-то, он принял такое или такое решение. Но есть большие подозрения, что жена советовалась с врачом по массе государственных вопросов, и врач таким образом тоже участвовал в этом деле. Сейчас очень сложно сказать, это было законно или незаконно с точки зрения того, что мы просто не знаем, в какой степени президент Вилсон был способен выполнять свои профессиональные обязанности, вот находясь вот в таких условиях, когда он просто даже и бумагу прочитать не мог никакую.
Бывало ли так, что врачи, личные врачи президентов давали им какие-то рискованные, опасные препараты?
Личные врачи, скорее всего, нет, хотя медицина в долгое время была очень такой, скорее, похожей на шаманство, чем на науку. Но известен один пример. Президент Кеннеди, красавец, спортсмен, умница, интеллектуал, загорелый такой вот плейбой, на самом деле был очень больным человеком. Он реально был очень больным человеком. Его не взяли даже служить в армию во время Второй мировой войны, и отец воспользовался какими-то связями, чтобы Кеннеди взяли на флот. Он был хронически болен, у него был целый букет разных недугов, и он чувствовал себя плохо. У него был личный врач, который работал в Белом доме, но Кеннеди не получал от него препаратов, которые могли серьезно облегчить его положение. И поэтому Кеннеди пользовался услугами нью-йоркского врача, который был врач для миллионеров, платил за услуги врача из своего кармана, который кормил его амфетаминами и стероидами. То есть мы можем смело сказать, что часть президентского срока Кеннеди прожил под влиянием легких наркотиков. В случае с Адольфом Гитлером, который тоже долгое время сидел на всяких наркотических препаратах, это приводило к очень печальным для Третьего рейха последствиям. Его решения фюрера становились все менее и менее адекватными. Кеннеди был убит, как известно, и поэтому Соединенные Штаты не столкнулись с последствиями вот этой медикаментозной диеты.
У меня такой еще вопрос. Американские президенты всегда лечатся у себя в стране или они могут отправиться за медицинской помощью куда-то, где, как им кажется, лечат лучше?
Президенты лечатся у себя в стране, хотя они имеют возможность лечиться за рубежом. Естественно, если возникнет подобная необходимость. А у этого есть много причин. Ну, во-первых, в США достаточно хорошая медицина. Во всяком случае, на уровне мировых стандартов многие главы государств сюда приезжают лечиться именно вот с этой самой целью. Во-вторых, президент все-таки обеспечивается наилучшие сервисы, все необходимые процедуры, возможности препарата и так далее. Ну и в-третьих, что тоже немаловажно, президенты лечатся бесплатно. Вот государство платит за то, что президент США был здоров и находился в хорошем работоспособном состоянии. С учетом того, как дорого стоят современные медицинские услуги, это такой вот важный, хотя и, наверное, и не решающий фактор.
Но я думаю, что здесь еще и имиджевый момент есть, потому что это не патриотично, если ты едешь куда-то лечиться, а твои граждане, например, не могут себе этого позволить.
Дело в том, что президент Трамп играет в гольф, например, в своих гольф-клубах на территории США, но когда он едет за границу, он вот в Шотландии тоже все время посещает свой гольф-клуб, играл в гольф там, тоже рассказал, какое там замечательное поле.
То есть, но это все-таки не одно и то же медицина, то есть это, если ты едешь за границу лечиться, ты как бы расписываешься в том, что здесь ничего сделать не могут. Ну, есть такой чисто психологический момент восприятия.
Возможно, но прецедентов этого пока нет, хотя были случаи, когда приглашали иностранных медицинских специалистов. Как правило, эти консультации не афишировались. Но это было очень редко, потому что все-таки президенты обладали более-менее нормальным здоровьем. Хотя там были самые разные варианты, как мы уже неоднократно об этом говорили, и люди немолодые, и многих из них с возрастом возникали самые неприятные недуги, с которыми действительно было сложно или даже иногда невозможно бороться.
Но лучше бы, конечно, чтобы президенты вообще не болели, потому что если президент заболел, то в стране могут возникнуть большие проблемы, если серьезно заболел.
Ну, есть 25-я поправка к Конституции, которая позволяет президенту передавать свои полномочия и ядерную кнопку вице-президенту США. То есть этим несколько раз пользовались, не часто, в единичных случаях, когда президенты ложились на операции какие-нибудь, требовавшие полного наркоза. С другой стороны, я не думаю, что это идеальный человек, который вот никогда ничем не болеет и кроме насморка ничем не страдал, может быть хорошим президентом с точки зрения сострадания людям, у которых такого здоровья нет. Подавляющее большинство жителей нашей планеты болеют и болеют тяжело. И медицинская помощь этим людям – это одна из, наверное, все-таки важных функций любого государства. И если президент просто вот не переживет подобного на собственной шкуре, не научится сострадать людям, оказавшимся в таком положении, наверное, государственная политика будет менее эффективной, как мне представляется.
Спасибо большое. Это был подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Ты уже придумал тему для следующего разговора?
Еще нет, но главное, чтобы все были здоровы.
Да, stay safe, как у нас сейчас говорят. Меняется этикет, меняются какие-то формулы, которыми мы общаемся друг с другом, поэтому мы сейчас говорим скорее не хорошего дня, а желаем здоровья и всем действительно оставаться в добром здравии. Спасибо, до свидания, слушайте «Президентские истории» и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах.
До свидания.